ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Илья Харламов и Дарья Чередник. Доброе утро, Даша, привет.
Привет, Илья, приветствую всех, кто к нам присоединился.
Вот начнем разминаться. Разминаться, но с таких новостей, которые вызывают некоторое напряжение во всем мире, да?
Знаешь, у нас даже 1 января разминка была довольно напряженная.
Ну, надо жалеть своих слушателей, хотя бы иногда, хотя бы 1 января. Ладно, ситуация в афганской провинции Паншер остается напряженной. Талибан, запрещенная в России организация террористическая, оно же движение, в общем, утверждает, что вошли его бойцы или боевики, как кому угодно, в столицу вот этой провинции Базарак. Правильное ударение ставлю, Даша?
Правильно, отлично. Абсолютно.
И даже публикуют видеозаписи, а повстанцы, ну, повстанцы это те, я так понимаю, кто представляют в том числе предыдущую власть, да? Нынче они повстанцы.
Именно они, да, которые засели.
Да, нынче они стали каким-то образом повстанцами. Так вот, заявляют, что талибам удалось войти вот в эту столицу, но потом взрыв произошел, да, сдетонировала взрывчатка, и она привела к огромным потерям в рядах талибов, после чего те отступили. Вот как-то так.
Да, утверждают, что были там заминированы подходы, и, собственно, после детонации вот этой взрывчатки отступили талибы. В общем, до сих пор непонятно, что там происходит в этой провинции. Она по-прежнему такой очень горячий, но при этом очень важный важная стратегическая территория. Там очень удобные для партизанской войны ущелья. Причем в свое время сами талибы отсиживались в этих ущельях, отстреливаясь от советских войск. Потом, когда в 90-х они пришли к власти, там засело сопротивление, и талибы так и не смогли оттуда это сопротивление выбить. Потом, когда власть сменилась, талибы засели в Паншере. Ну вот теперь, знаешь, свадьба в Малиновке. Снимай Будённовку, власть поменялась.
Да, слушай, ну, на самом деле, вроде бы это смешно, хотя совсем не смешно, потому что...
Я согласна, это уже скорее такой нервный смех.
Ну да, я так понимаю, еще Талибан правительство не утвердил окончательно свое, да, но судя по тому, что раньше было... Вот, кстати говоря, по телевизору показывают кадры, как самолет американский взлетает из аэропорта Кабул, как вот, так сказать, облепили его вот эти несчастные афганцы, которые потом в том числе и погибали, да, так сказать, прикрепляясь...
Ужасные кадры.
Да, к шасси.
Цепляясь.
Да, цепляясь. Вот. Что касается правительства, ну, уже выяснилось, да, что там будут и представители каких-то радикальных направлений, и, в общем, люди, которые себя не очень зарекомендовали. Ну, и в целом надо им отстраивать, конечно, там, государство какое-то новое, потому что предыдущее государство, оно такое было, ну, скажем так, не проамериканское, это некое эрзац государства, да, которое было организовано при помощи Вашингтона, который нынче умыл руки и, в общем, оттуда ушел. Пришлось бы все равно уходить рано или поздно, да. Но все равно пришлось бы уходить, но вот таким образом это произошло, значит, что ж теперь. Вот, а относительно вот обещаний, которые они дают, ну, мне кажется, надо делить их надвое как минимум.
Это как минимум.
И верить им, в общем, надо с большой опаской. Ну, то доверять их словам, скажем так.
Ну, потому что уже наглядно продемонстрировано. Верхушка запрещенного в России Талибана провозглашает одно, а на местах те же полевые командиры творят совершенно другое. Верхушка себя позиционирует как современное такое руководство.
Ну, слушай, ну, современным никак не назовешь. Скорее, новое средневековье такое.
Ну, ладно тебе.
Не, ну, они себя позиционируют, я говорю, в реальности. вместе.
У них и свои странички в соцсетях, и официальный представитель, который направо-налево раздает интервью и комментарии. То есть у них как бы демонстрируется совершенно современная структура.
Ну, это технологическая база. Слушай, Даша, вот это такой теоретический разговор. Вот некоторые государства вообще не меняются. То есть на протяжении веков там сохраняются взаимоотношения государства и общества, и населения, так сказать, такие же, как 300 лет назад, но вместо карет роскошных и там каких-то телег, допустим, да, ну просто ездит Мерседес, Майбах и так далее. А по сути ничего не меняется. Так что эти наличие страничек и доступа к какому-то интернету некоторых политических деятелей еще ни о чем не свидетельствует. Это просто такие рюшечки.
Вот я тебе и говорю, что это демонстрирует верхушка, руководство. А по факту вот эти полевые командиры на местах что творят? Побивают женщин палками за то, что они выходят из дома без паранджи, как пример. Запрещают там работать, учиться женщинам. И т.д., и т.п.
Женщины, казалось бы, должны быть рады этому, нет? Но только чтобы им гарантировали какой-то уровень содержания достойный.
Ты знаешь ли, вот если
женщина... А этого никто не обещал, да, что называется?
Это, во-первых. Во-вторых, знаешь ли, женщине для того, чтобы ее кто-то гарантированно содержал на приличном уровне, надо для начала выйти замуж.
Ну, да.
А чтобы выйти замуж, надо снять паранджу, как минимум.
Ну, слушай, это в разных культурах по-разному происходит. Можно и не снимать паранджу. Вот.
Так что, знаешь ли, женщины афганские очень недовольны этим. Угу. Буквально вот в субботу в Кабуле...
Да, митинговали.
Митинговали, да.
А их, по-моему,
газом,
разогнали жестко.
Слезоточивым газом, да.
Ну, вот
очень
видишь.
Жестко разогнали.
Ну, много новостей, на самом деле, с Афганистаном связанных. Вот, например, дополнительно будут проверять эвакуированных афганцев, вот о которых мы говорили, да, ну, так сказать, их
да,
показывают.
Из 30...
200 человек, мало ли кто.
Из 30 тысяч эвакуированных, 10 тысяч под подозрением, и конкретно сотням будут высланы в Косово для дополнительной проверки.
Вот
почему
Косово.
Именно Косово?
Ну, Косово – это отдельная тема, я бы мог рассказать, но это правильное место для такой проверки. Вот. Ну и, наконец, смотри, значит, главы МИД G7, кстати говоря, в этом обсуждении будет Россия и Китай участвовать.
По крайней мере, приглашены.
Да, да, 8 сентября будут Афганистан обсуждать. А, тут же, вот, кстати, так уж в завершение этой темы, просто многие считают, что вот Афганистан, Талибан, запрещенное террористическое движение и все такое, они вот не будут как бы свои идеи экспортировать, да, и не будут их куда-то навязывать, распространять. Да, но дело в том, что все-таки то, что случилось, это драйвер, это пример, это, знаешь, некоторая цель для многих радикально настроенных людей по всему миру. Они увидели, что можно и так, и все пришли в некоторое возбуждение. Вот в этом опасность есть. Ну ладно, давай дальше идти. Ну, а теперь, собственно, вот об этой встрече, да, глав МИД с участием представителей министров иностранных дел России и Китая.
Анонсировал эту встречу министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги. Как ты уже отметил, 8 сентября она запланирована, но это пока предварительная дата. Россия и Китай приглашены на эту встречу. Естественно, будет обсуждаться Афганистан, ситуация, которая там сложилась, чтобы вот предотвратить террористическую активность с этой территории. Кроме того, участвовать в антитеррористической борьбе в Афганистане Россию и Китай призвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Вдруг вспомнил, что Россия и Китай должны в этом поучаствовать. Угу. Также он назвал ключевым фактором внезапного краха правительства президента Ашрафа Гани в Афганистане тот факт, что был совершен просчет политических и военных лидеров страны. Удивительно. 20 лет США учили и политиков, и военных, как строить стратегию, как воевать. А в результате вдруг ученики не оправдали надежды, что называется.
Ну, не оправдали, да. Слушай, ну, тут вообще-то долгая история, да. Вот многие страны, в том числе Российская Федерация, считали, что надо вот американцам убираться восвоясь, да, уходить, делать им там нечего. Ну, мы не будем говорить, но почему и как и они пришли. Да.
Но при этом и в России тоже говорили, что прежде чем американцы должны выйти из Афганистана и оставить его на собственное существование, надо необходимо подготовить платформу. Ведь
но
когда...
они готовили, насколько это было возможно.
Ну вот готовили. Как готовили?
Нет, ну слушай, ну они же не могли...
Ну Илья, ну вот когда в Советский Союз вывел войска, так. Тогдашнее правительство Афганистана продержалось 7 лет.
Ну, 7 лет продержалось, только Советский Союз не продержался. Советский Союз рухнул. Кстати, это одна из причин развала СССР была, Афганистан.
Ну, считается,
понимаешь,
да.
Ну, видимо, Соединенные Штаты решили сделать так, чтобы самим не рухнуть, пусть лучше Афганистан окажется вот в такой ситуации.
А я подозреваю, что США просто, в принципе, не собирались там что-то строить. Они вытаскивали оттуда ресурсы, которые было возможно. Ну... А после того, как... высосали все, что было можно, просто бросили
можно
на произвол
так считать,
судьбы.
Да. Но,
вот
понимаешь, вот, ну, я просто к тому, что вот надо бы им поскорее уходить, ну вот они ушли, и что? То есть, и совершенно непонятно. Раз уж пришли, мы сейчас не говорим правомерно, нет, но будем считать, что это неправомерно. Вот вторглись, начали свои порядки устанавливать, демократию, знаешь, как принято, говорят, на штыках принесли. Ну, пришли, вот, ну, более или менее Афганистан не был головной болью для, по крайней мере, для соседних стран.
Да, да? Ладно, брось.
Нет, ну,
ага,
то есть, вот такой, как сейчас он становится.
Прочее.
Нет, наркотрафик это отдельный... А ты думаешь, он сейчас будет прекращен? Я думаю, он будет наращен.
А я не говорю, что он сейчас будет,
будет наращиваться.
Будет как-то сокращаться. Я говорю о тех 20 годах, которые США присутствовали в Афганистане.
Ну, окончилось печально,
и якобы
да.
готовили местных политиков и местных военных.
Готовили, но...
Ну, как подготовили, слушай, вот как подготовили, так и провалили.
Есть один анекдот про конфетку, да, но я не буду его в эфире цитировать. То есть, ну, иногда невозможно там из чего-то сделать конфетку, да, так сказать. Но это я такой, знаешь, условный пример привожу. Ну вот, ну не смогли, может быть, не
Нет,
хотели.
Просто, знаешь, есть бездарные учителя,
возможно,
которым
возможно.
Ну, просто неинтересно заниматься учениками.
Ну факт в том, что, видишь, вот они ушли и стало хуже, да.
Из школы никакими.
Это не значит, что им надо было оставаться, может быть, не надо было приходить, но это все гипотетические размышления. Вот смотри, тут проблема-то в чем сейчас, да? Ну понятно, что России и Китай нужны на этой встрече, вот G7, да, потому что это страны, которые, в принципе, опосредованную угрозу имеют, да, с территории Афганистана. Ну, Китай, там, Пакистан и Китай дальше уже, да, если посмотреть карту, ну и, соответственно, Центральная Азия, Россия. То есть это логично, все понятно. Но там же огромное количество оружия, там, я смотрел цифры, по-моему, на 85 миллиардов долларов оружия оставлено, там, десятки тысяч
там, огромное, да.
бронетранспортеров, там, винтовок, того всего. Ну, говорят, что, правда,
гибелины зачем-то
да,
там...
Много оружия компьютеризированного, и невозможно вот обычным талибам ничего с ними сделать.
Ну, если учесть, что...
Но есть винтовки что... М-16, например, там их оставлено несколько десятков тысяч штук. Они могут стрелять без всякого компьютера.
Илья, не будем забывать, что на сторону талибов перешло достаточно большое количество тех самых афганских военных, которых тренировали и готовили американские инструкторы.
Да, как они тренировали, неизвестно. Угу.
В любом случае, их обучали взаимодействию с этой техникой.
Ну да, но это примерно как в Ираке, да, когда Саддама Хусейна уничтожили, вот бывший костяк армии перешел в запрещенную в России террористическую организацию ИГ, да, Исламское
государство.
Сначала
Аль-Каида запрещенная
да.
тоже в России.
А талибы, кстати, сейчас говорят о том, что они вот трансформируют бывшую полицию, армию. Что они там натрансформируют, кстати говоря, это еще неизвестно, надо посмотреть. Главнокомандующий ВСУ в интервью одному из украинских СМИ признался, Валерий Залужный этого человека зовут, что мечтает проехать на танке по Красной площади и по Арбату. Ну, аккуратно, потому что это памятник. Слушай, у меня сразу вот это состояние дежавю. Вот насчет Красной площади я слышал, ну, раз 5 как минимум от разных людей, да, что мечтают проехать на танке. Это как бы не свежо. А вот про Арбат впервые, вот для меня. честно скажу. Не знаю, как ты, может, ты слышал про Арбат.
Нет, про Арбат я тоже не слышала.
Вот, про Красную площадь это регулярно, а Арбат это что-то новенькое, это вот эстет какой-то. А, да.
Знаешь, видимо, Валерий Залужный очень любит Москву, любил в свое время погулять по вот этим узеньким улочкам вблизи Арбата, по самому Арбату. Видимо, ностальжи замучила.
«За нами Россия, Москва и Арбат». Помнишь песню «Любэ» сразу вспоминается? Так что, господин Залужный, не факт, что вам удастся. Так.
Мечтает он. Он, видимо, в принципе мечтает погулять уже наконец-то, но приходится демонстрировать вот такую вот воинственность, поскольку он уже больше месяца главнокомандующий. Ему надо привлекать к себе внимание.
Имя новое, да.
Да, он совсем недавно стал главнокомандующим, ему надо привлекать к себе внимание, поэтому он регулярно раздает вот такие вот интервью, вновь обещает сделать украинскую армию непобедимой, форпостом Европы по защите от северного медведя восточного. Что делать? Ну, работа у него такая.
Слушай, вот, Даша, извини, я просто вмешаюсь. Вот на протяжении 7 лет, это военные эксперты говорят, можно найти в интернете полным-полно высказываний на эту тему, реплик всяких и вообще такой аналитики. А все-таки ВСУ это 2021 года, это не то, что ВСУ 2014, например, года.
Ну, это безусловно,
да, то есть
конечно.
Они 7 лет занимались, кстати, при помощи тех же самых американцев, допустим, европейцы отказались поставлять оружие, насколько я знаю, там, может быть, инструкторы какие-то были, но все это в ограниченном масштабе происходило. А все-таки при помощи Соединенных Штатов и инструкторов, и оружия, и денег, оружие же они поставляют летальное. Да, это, кстати, Трамп принял решение. Обама все-таки этого не делал, да?
А
там
вот
швари
тебе...
сейчас наряжены. Так вот, я просто к чему? Что все-таки сейчас смеяться, что ВСУ это вот группа людей в этих самых, в телогреках и валенках, это неправильно.
Илья, американцы 20 лет готовили афганскую армию.
Ну, готовили,
что
да.
Наготовили?
Слушай, не сравнивай.
А что не сравнивает?
Хотя, может быть, и можно. Ты знаешь...
Какая разница? Какая разница? Ты мне можешь объяснить?
Нет, тут...
Объясни мне разницу между афганцами и украинцами.
Нет, я попытаюсь. Смотри, есть... Ну, вот здесь, кстати, я попытаюсь сам себя буду опровергать, да. Но есть воинственные нации, есть нации, не
ты
будем называть...
сказать, что афганцы менее
воинственные,
чем...
Из которых получаются хорошие солдаты.
Ты хочешь сказать, что афганцы менее воинственные, чем украинцы?
Вот я подумал и сам себе противоречу, потому что опыт Советского Союза в Афганистане показал, что они, в общем, конечно, могут быть достойным противником.
На талибов, да. Запрещенных в России, посмотри.
Но здесь...
Они тоже афганцы. Они менее воинственные,
слушай,
чем украинцы?
Слушай, здесь знаешь, о чем... Можно вот о чем говорить, что... Нет, хорошо, давай так, афганцы действительно могут быть воинами. И являются воинами,
не
но...
Не пляшут боевой
гопак,
да.
Ну, видимо, понимаешь, видимо, мотивация у тех, кого готовили американцы в Афганистане, и у политической верхушки, и у военной, но она, так сказать, с их уходом, она рухнула просто-напросто.
Ты хочешь сказать, что на Украине другая ситуация?
Но она другая по факту. Но это же разные страны, Даша. Ну, как может быть одинаковая ситуация в двух разных странах? Да, совершенно.
В чем разница?
Причем далеко расположенных друг от друга. А разница заключается в том, что в Афганистане все-таки пришли силы, которые опираются на, скажем так, на идеи, которые близки многим, хотя далеко не всем. Вот. Что касается Украины, я не могу сказать, что вот близко то, что проповедуют Киев и пропагандируют. Я даже уже, кстати говоря, с трудом понимаю вообще, какова их концепция, кроме стремления в ЕС и НАТО.
Ну вот, ты вот. Сейчас
сам
себя опровергаешь.
Да, но что это близко всем жителям Украины,
вот
не знаю. Хотя их число растет.
Как только выйдут американцы с Украины и бросят их на произвол судьбы, произойдет ровно то же самое. Потому что большинство населения не поддерживает...
Это гипотетическое предположение, согласись. Мы не знаем, как будет, пока этого не произошло. В Афганистане мы видим, что произошло именно так. А как будет на Украине, кто его знает?
Мы видим, как это происходило в других странах, которые якобы поддерживали США, поставляли оружие и обучали армию. Ну, слушай, покажи мне хоть один положительный пример. Один. За всю историю.
Когда они присутствовали в стране, уходили, обучали. Да нет таких, наверное, примеров.
Вот.
Наверное, примеров нет. И, кстати, не только... Хотя, ты знаешь, вот если говорить про Британию, да, Вот, но это колониальные времена, я сейчас буду вспоминать. Есть британское содружество, по-моему, как-то называется так. Это страны, которые раньше были под британской короной, ходили, что называется, да, а теперь они, в общем, испытывают в том числе и благодарности. Кстати, к таким странам, например, Индия относится. Ну, вот. Но это, слушай, мы сейчас в историю уйдем, а у нас еще ведь впереди, да? Впереди есть о чем поговорить.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Последний день Паралимпиады принес копилку российской сборной еще одну серебряную медаль. Ее завоевала Елена Паутова в женском марафоне. Всего российские спортсмены в своей копилке имеют 118 наград. Это стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах.
Да, команда выиграла 36 золотых.
Мы поздравляем, кстати говоря, наших паралимпийцев от всего сердца. Да, желаем удачи. И, в общем, заслуженная победа, заслуженное вот место, показатели. Да, это большая, огромная работа.
И выстраданная, потому воли, что сколько лет они не ездили. В 2016 году российская сборная паралимпийская вообще полностью была отстранена от участия в Олимпийских играх. То есть, считай, это последний раз в 2012 году в Лондоне они приняли участие. Тогда россияне завоевали 102 медали. 36 золотых, так же, как и сейчас. 33 серебряных выиграли в Токио. В Лондоне было 38 серебряных медалей. А вот по бронзе россияне в этот раз прям отличились. В Лондоне было 28 бронзовых призеров, а в Токио 49, так на минуточку.
Ну да, нет, ну конечно, это большая разница.
То есть именно по количеству медалей, по количеству, не в медальном вот, зачете, слушай, а по количеству россияне стали вторыми.
А вот количество, я просто, знаешь, я далек от спорта, честно скажу, но где-то я слышал краем уха, что вот это количество медалей и вот места по количеству медалей, это чисто российское такое занятие, да, то есть в мире так не считают, что вот суммарно сколько медалей, и вот на каком месте по общему количеству медали, та или иная страна. Я могу ошибаться, ты не слышал ничего такого?
Первоначально, да, это была чисто российская такая
забава,
фишка.
Забава, скажем так. Да. Да. А вот у нас вот там 300 медалей там
вот
и прочее.
А вот потом, позже.
То есть это мода
распространилась. Да. Угу. То есть это такой неофициальный, но медальный зачет. И считают медали собственно во всех странах. И с этим и многие эксперты связывали скандал на основной Олимпиаде, связанный с художницами нашими, да, так называемыми девочками, выступающими в художественной гимнастике, когда засудили, откровенно засудили Дину Аверину, дав ей серебро. И тогда связали... Слушай, подожди, дай договорю.
Да, да, да.
Связали это с тем, что если бы Дина получила золото, мы бы обошли британцев вот в этом самом неофициальном зачете. Мы бы стали тогда... Российская сборная стала бы, заняла бы четвертое место, а британцы были бы пятыми. Да. И именно из-за этого засудили девочку.
А вот, слушай, вот, Даш, я просто слышал версию, что судьи, которые засудили российскую спортсменку, в том числе представляли страны НАТО. Ты видишь какую-то взаимосвязь? То есть, и вот поэтому Россию, собственно, и засудили.
Знаешь,
то есть
так,
это происки, условно говоря.
Зачем далеко ходить? Когда в 2016 году в Рио-де-Жанейро было признано, что между Россией и Украиной напряженные отношения, украинских судей отстраняли от судейства в тех соревнованиях, где принимали участие россияне. В этот раз одна из судей была украинкой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посочувствовал школьнику из Воркуты, который поправил Владимира Путина в ходе открытого урока 1 сентября. Песков представил себе, что пережил мальчик.
А и что еще может пережить, поскольку директор школы номер 35, откуда и, собственно, был Никанор Толстых, заявила, что она бы в силу возраста себе не позволила делать замечания главе государства, а молодым людям присуща определенная наглость. Но при этом...
А директор, по-моему, то ли уволилась, то ли подала заявление об увольнении этой школы, вот я видел на днях. Ну, точно не знаю.
Не попадалась
так,
такая информация.
Давай, Никанор Толстых.
В Кремле не считают, что Это было какой-то наглостью со стороны мальчика, со стороны школьника. Владимир Путин признался, что его радуют молодые ребята, которые так хорошо знают историю Отечества. Напомню, там речь шла о войне между Швецией и Россией во времена Петра I. Путин назвал ее 7-летней, и Никанор его поправил и уточнил, что речь идет не о 7-летней войне, а о Северной войне, которая длилась с 1700 по 1721 год. Вот кто бы мог подумать, что вокруг вот собственно, ну, такой небольшой оговорки.
Ну, это просто оговорка, и, да, и вот такая история, которая уже неделю, да, продолжается, или
ну,
больше
неделю,
даже, ну, почти.
Нет, ну, почему, это было 1 сентября, сегодня 5.
Ну, неделю почти, да.
Ну, почти.
Да. Вот все продолжается, продолжается.
Ну, но не больше, это точно. В Кремле очень рассчитывают на то, что мальчика все-таки не будут подвергать критике со стороны учителей, дадут ему спокойно
доучиться. И оставят его в покое, да. Спасибо большое. Илья Харламов и Дарья Чередник.
Новостная разминка.
Работать, учиться женщинам. И т.д., и т.п.
Женщины, казалось бы, должны быть рады этому, нет? Но только чтобы им гарантировали какой-то уровень содержания достойный.
Ты знаешь ли, вот если
а
женщина...
Этого, не, а этого никто не обещал, да, что называется?
Это, во-первых. Во-вторых, знаешь ли, женщине для того, чтобы ее кто-то гарантированно содержал на приличном уровне, надо для начала выйти замуж.
Ну, да.
А чтобы выйти замуж, надо снять паранжу, как минимум.
Ну, слушай, это что, в разных знаешь... культурах по-разному происходит. Можно и не снимая паранжу. Вот.
Так что, знаешь ли, женщины афганские очень недовольны этим. Угу. Буквально вот в субботу в Кабуле...
Да, митинговали.
Митинговали, да.
Слезоточивым
газом.
А их, по-моему,
газом,
разогнали жестко.
Слезоточивым газом, да.
Ну, вот
очень
видишь.
Жестко разогнали.
Ну, много новостей, на самом деле, с Афганистаном связанных. Вот, например, дополнительно будут проверять эвакуированных афганцев, вот о которых мы говорили, да, ну, так сказать, их
да,
показывают.
Там из 30...
200 человек, мало ли кто. Что
из 30 тысяч эвакуированных, 10 тысяч под подозрением, и конкретно сотня будут высланы в Косово для дополнительной проверки.
Это
почему
Косово.
Именно Косово?
Ну, Косово – это отдельная тема, я бы мог рассказать, но это правильное место для такой проверки. Вот. Ну и, наконец, смотри, значит, главы МИД G7, кстати говоря, в этом обсуждении будет Россия и Китай участвовать.
По крайней мере, приглашены.
Да, 8 сентября будут Афганистан обсуждать. А, тут же, вот, кстати, так уж в завершение этой темы, просто многие считают, что вот Афганистан, Талибан, запрещенное террористическое движение и все такое, они вот не будут как бы свои идеи экспортировать, да, и не будут их куда-то
ну, по крайней
навязывать,
мере,
распространять, да, но дело в том, что все-таки то, что случилось, это драйвер, это пример, это, знаешь, некоторая цель для многих радикально настроенных людей по всему миру. Они увидели, что можно и так, и все пришли в некоторое возбуждение. Вот в этом опасность есть. Ну ладно, давай дальше идти. Ну, а теперь, собственно, вот об этой встрече, да, глав МИД с участием представителей министров иностранных дел России и Китая.
Анонсировал эту встречу министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги. Как ты уже отметил, 8 сентября она запланирована, но это пока предварительная дата. Россия и Китай приглашены на эту встречу. Естественно, будет обсуждаться Афганистан, ситуация, которая там сложилась, чтобы вот предотвратить террористическую активность с этой территории. Кроме того, участвовать в антитеррористической борьбе в Афганистане Россию и Китай призвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Вдруг вспомнил, что Россия и Китай должны в этом поучаствовать. Угу. Также он назвал ключевым фактором внезапного краха правительства президента Ашрафа Гани в Афганистане тот факт, что был совершен просчет политических и военных лидеров страны. Удивительно. 20 лет США учили и политиков, и военных, как строить стратегию, как воевать. А в результате вдруг ученики не оправдали надежды, что называется.
Ну, не оправдали, да. Слушай, ну, тут вообще-то долгая история, да. Вот многие страны, в том числе Российская Федерация, считали, что надо вот американцам убираться во своясь, да, уходить, делать им там нечего. Ну, мы не будем говорить, почему и как они пришли. Да.
Но при этом и в России тоже говорили, что прежде чем американцы должны выйти из Афганистана и оставить его на собственное существование, надо необходимо подготовить платформу. Ведь
но
когда...
они готовили, насколько
вот
это было возможно.
Ну вот готовили.
Нет, слушай, ну они же не могли...
Ну, Илья, ну вот когда в Советский Союз вывел войска, так. Тогдашнее правительство Афганистана продержалось 7 лет.
Ну, 7 лет продержалось, только Советский
и
Союз
воевали.
Не продержался. Советский Союз рухнул. Кстати, это одна из причин развала СССР была, Афганистан.
Ну, считается,
понимаешь,
да.
Ну, видимо, Соединенные Штаты решили сделать так, чтобы самим не рухнуть. Пусть лучше Афганистан окажется вот в такой ситуации.
А я подозреваю, что США просто, в принципе, не собирались там что-то строить. Они вытаскивали оттуда ресурсы, которые было возможно. Ну... А после того, как высосали все, что было можно, просто бросили
можно
на произвол
так считать,
судьбы.
Да. Но,
вот и все.
Понимаешь, вот, ну, я просто к тому, что вот надо бы им поскорее уходить. Ну, вот они ушли, и что? То есть, и совершенно непонятно. Раз уж пришли, мы сейчас не говорим правомерно, нет, но будем считать, что это неправомерно. Вот вторглись, начали свои порядки устанавливать. Демократию, знаешь, как принято говорить, на штыках принесли. Ну, пришли, вот. Ну, более или менее Афганистан не был головной болью для, по крайней мере, для соседних стран.
Да ладно,
да?
Брось.
Нет, ну,
ага,
то, вот так такой, как сейчас он становится.
Прочее.
Нет, наркотрафик это отдельный... А ты думаешь, он сейчас будет прекращен? Я думаю, он будет наращен.
А я не говорю, что он
да.
сейчас будет,
будет наращиваться.
Будет как-то сокращаться. Я говорю о тех 20 годах, которые США присутствовали в Афганистане.
Ну, окончилось печально,
и якобы
да.
готовили местных политиков и местных
ну,
военных.
Готовили, но...
Ну, как подготовили,
слушай,
вот как подготовили, так и провалили.
Есть один анекдот про конфетку, да, но я не буду его в эфире цитировать. То есть, ну, иногда невозможно там из чего-то сделать конфетку, да, так сказать. Но это я такой, знаешь, условный пример привожу. Ну вот, ну не смогли, может быть,
нет,
не хотели.
Просто, знаешь, есть бездарные учителя,
возможно,
которым
возможно.
Ну, просто неинтересно заниматься учениками.
Ну факт в том, что, видишь, вот они ушли, и стало хуже, да.
Из школы никакими.
Это не значит, что им надо было оставаться, может быть, не надо было приходить, но это все гипотетические размышления. Вот смотри, тут проблема-то в чем сейчас, да? Ну понятно, что Россия и Китай нужны на этой встрече, вот G7, да, потому что это страны, которые, в принципе, опосредованную угрозу имеют, да, от, с территории Афганистана. Ну, Китай, там, Пакистан и Китай дальше уже, да, если посмотреть карту, ну и, соответственно, Центральная Азия, Россия. То есть это логично, все понятно. Но там же огромное количество оружия, там, я смотрел цифры, по-моему, на 85 миллиардов долларов оружия оставлено, там, десятки тысяч
там, огромное, да.
бронетранспортеров, там, винтовок, того сего. Ну, говорят, что, правда,
гибелины зачем-то там.
Да. Много оружия прочим. Компьютеризированного, и невозможно вот обычным талибам ничего с ним сделать.
Ну, если учесть, что...
Но есть винтовки что... М-16, например, там их оставили несколько десятков тысяч штук. Они могут стрелять без всякого компьютера.
Илья, не будем забывать, что на сторону талибов перешло достаточно большое количество тех самых афганских военных, которых тренировали и готовили американские инструкторы.
Да, как они тренировали, неизвестно. Угу.
В любом случае, их обучали взаимодействию с этой техникой.
Ну да, но это примерно как в Ираке, да, когда Саддама Хусейна уничтожили. Вот бывший костяк армии перешел в запрещенную в России террористическую организацию ИГ, да, Исламское государство.
Ну, сначала Аль-Каида запрещенная,
да.
тоже в России.
А талибы, кстати, сейчас говорят о том, что они вот трансформируют бывшую полицию, армию. Что они там натрансформируют, кстати говоря, это еще неизвестно. Надо посмотреть. Главнокомандующий ВСУ в интервью одному из украинских СМИ признался, Валерий Залужный этого человека зовут, что мечтает проехать на танке по Красной площади и по Арбату. Ну, аккуратно, потому что это памятник. Слушай, у меня сразу вот это состояние дежавю. Вот насчет Красной площади я слышал, ну, раз пять как минимум от разных людей, да, что мечтают проехать на танке. Это как бы не свежо. А вот про Арбат впервые вот для меня... Честно скажу. Не знаю, как ты, может, ты слышал про Арбат.
Нет, про Арбат я тоже не слышала.
Вот, про Красную площадь это регулярно, а Арбат это что-то новенькое, это вот эстет какой-то.
Знаешь, видимо, Валерий Залужный очень любит Москву, любил в свое время погулять по вот этим узеньким улочкам вблизи Арбата, по самому Арбату. Видимо, ностальжи замучила.
За нами Россия, Москва и Арбат. Помнишь песню «Любэ» сразу вспоминается? Так что, господин Залужный, не факт, что вам удастся. Так.
Мечтает он. Он, видимо, в принципе мечтает погулять уже наконец-то, но приходится демонстрировать вот такую вот воинственность, поскольку он уже больше месяца главнокомандующий. Ему надо привлекать
да,
к себе имя
новое, да.
Да, он совсем недавно стал главнокомандующим, ему надо привлекать к себе внимание, поэтому он регулярно раздает вот такие вот интервью, вновь обещает сделать украинскую армию непобедимой, форпостом Европы по защите от северного медведя восточного. Что делать? Ну, работа у него такая.
Слушай, вот, Даша, извини, я просто вмешаюсь. Вот на протяжении 7 лет, это военные эксперты говорят, можно найти в интернете полным-полно вот, высказываний на эту тему, реплик всяких и вообще такой аналитики. А все-таки ВСУ это 2021 года, это не то, что ВСУ 2014, например, года.
Ну, это безусловно,
да, то есть
конечно.
Они 7 лет занимались, кстати, при помощи тех же самых американцев, допустим, европейцы отказались поставлять оружие, насколько я знаю, там, может быть, инструкторы какие-то были, но все это в ограниченном масштабе происходило. А все-таки при помощи Соединенных Штатов и инструкторов, и оружия, и денег, оружие же они поставляют летальное. Да, это, кстати, Трамп принял решение. Обама все-таки этого не делал, да?
А
там
вот что говорит
сейчас на режиме. Так вот, я просто к чему? Что все-таки сейчас смеяться, что ВСУ это вот группа людей в этих самых, в телогрейках и валенках, это неправильно.
Да. Американцы 20 лет готовили афганскую армию.
Ну, готовили,
что
да.
Наготовили?
Слушай, не сравнивай.
А что не сравнивай-то?
Хотя, может быть, и можно. Ты знаешь...
Какая разница? Ну, вот какая разница? Ты мне можешь объяснить?
Нет, тут...
Объясни мне разницу между афганцами и украинцами.
Я попытаюсь. Смотри, есть... Ну, вот здесь, кстати, я попытаюсь сам себя буду опровергать, да. Но есть воинственные нации, есть нации, не будем называть...
Ты хочешь сказать, что афганцы менее воинственные, чем...
хорошие солдаты.
Ты хочешь сказать, что афганцы менее воинственные, чем украинцы?
Вот я подумал и сам себе противоречу, потому что опыт Советского Союза в Афганистане показал, что они, в общем, конечно, могут быть достойным противником.
На талибов, да? Запрещенных в России, посмотри.
Но здесь...
Они тоже афганцы. Они менее воинственные,
слушай,
чем украинцы.
Слушай, здесь знаешь, о чем... Можно вот о чем говорить, что... Нет, хорошо, давай так. Афганцы действительно могут быть воинами, и являются воинами, но...
Не пляшут боевой
гопак,
видимо, да.
Понимаешь, видимо, мотивация у тех, кого готовили американцы в Афганистане, и у политической верхушки, и у военной, но она, так сказать, с их уходом, она рухнула просто-напросто.
Ты хочешь сказать, что на Украине другая ситуация?
Но она другая по факту. Это же разные страны, да. Ну как может быть одинаковая ситуация в двух разных странах? Да, совершенно.
В чем разница?
Причем далеко расположенных друг от друга. А разница заключается в том, что в Афганистане все-таки пришли силы, которые опираются на, скажем так, на идеи, которые близки многим, хотя далеко не всем. Вот. Что касается Украины, я не могу сказать, что вот близко то, что проповедует Киев и пропагандирует. Я даже уже, кстати говоря, с трудом понимаю вообще, какова их концепция, кроме стремления в ЕС и НАТО.
Ну вот, ты сейчас сам себя опровергаешь.
Да, но что это близко всем жителям Украины,
вот
не знаю. Хотя их число растет.
Как только выйдут американцы с Украины и бросят их на произвол судьбы, произойдет ровно то же самое. Потому что большинство населения не поддерживает...
Это гипотетическое предположение, согласись. Мы не знаем, как будет, пока этого не произошло. В Афганистане мы видим, что произошло именно так. А как будет на Украине, кто его знает?
Мы видим, как это происходило в других странах, которые якобы поддерживали США, поставляли оружие и обучали армию. Ну, слушай, ну покажи мне хоть один положительный пример. Один. За всю историю.
Когда они присутствовали в стране, уходили, обучали. Да нет таких, наверное, примеров.
Вот.
Наверное, примеров нет. И, кстати, не только... Хотя, ты знаешь, вот если говорить про Британию, да... Вот, но это колониальные времена, я сейчас буду вспоминать. Есть британское содружество, по-моему, как-то называется так. Это страны, которые раньше были под британской короной, ходили, что называется, да, а теперь они, в общем, испытывают в том числе и благодарность. Кстати, к таким странам, например, Индия относится. Вот. Но это, слушай, мы сейчас в историю уйдем, а у нас еще ведь впереди, да? Впереди есть о чем поговорить.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Последний день Паралимпиады принес копилку российской сборной еще одну серебряную медаль. Ее завоевала Елена Паутова в женском марафоне. Всего российские спортсмены... В своей копилке имеют 118 наград. Это стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах.
Да, команда выиграла 36 золотых.
Мы поздравляем, кстати говоря, наших паралимпийцев от всего сердца. Да, желаем удачи. И, в общем, заслуженная победа, заслуженное вот место, показатели. Да, это большая, огромная работа.
И выстраданная, потому воли, что сколько лет они не ездили. В 16 году российская сборная паралимпийская вообще полностью была отстранена от участия в Олимпийских играх, то есть, считай, это последний раз в 2012 году в Лондоне они приняли участие, тогда россияне завоевали 102 медали, 36 золотых, так же, как и сейчас, 33 серебряных выиграли в Токио, в Лондоне было 38 серебряных медалей, а вот по бронзе россияне в этот раз прям отличились. В Лондоне было 28 бронзовых призеров, а в Токио 49, так на минуточку.
Ну да, нет, ну конечно, это большая разница.
То есть именно по количеству медалей, по количеству, не в медальном зачете, слушай, а по количеству россияне стали вторыми.
А вот количество, я просто, знаешь, я далек от спорта, честно скажу, но где-то я слышал краем уха, что вот это количество медалей и вот места по количеству медалей, это чисто российское такое занятие, да, то есть в мире так не считают, что вот суммарно сколько медалей, и вот на каком месте по общему количеству медали та или иная страна. Я могу ошибаться, ты не слышал ничего такого?
Первоначально, да, это была чисто российская такая
фишка.
Забава,
скажем так. Да. А вот у нас там 300 медалей там и прочее.
А вот потом... позже.
То есть это мода распространилась.
Да. То есть это такой неофициальный, но медальный зачет. И считают медали собственно во всех странах. И с этим и многие эксперты связывали скандал на основной Олимпиаде, связанный с художницами нашими, да, так называемыми девочками, выступающими в художественной гимнастике, когда засудили, откровенно засудили Дину Аверину, дав ей серебро, и тогда связали...
Слушай,
подожди, дай договорю.
Да, да, да.
Связали это с тем, что если бы Дина получила золото, мы бы обошли британцев вот в этом самом неофициальном зачете. Мы бы стали тогда... Российская сборная стала бы, заняла бы четвертое место, а британцы были бы пятыми. Ну, да. И именно из-за этого засудили девочку.
А вот, слушай, вот, Даш, я просто слышал версию, что судьи, которые засудили российскую спортсменку, в том числе представляли страны НАТО. Ты видишь какую-то взаимосвязь? То есть, и вот поэтому Россию, собственно, и засудили.
Скажем так,
это происки, условно говоря.
Зачем далеко ходить? Когда в 16-м году в Рио-де-Жанейро было признано, что между Россией и Украиной напряженные отношения, украинских судей отстраняли от судейства в тех соревнованиях, где принимали участие россияне. В этот раз одна из судей была украинкой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посочувствовал школьнику из Воркуты, который поправил Владимира Путина в ходе открытого урока 1 сентября. Песков представил себе, что пережил мальчик.
А и что еще может пережить, поскольку директор школы номер 35, откуда и, собственно, был Никанор Толстых, заявила, что она бы в силу возраста себе не позволила делать замечания главе государства, а молодым людям присуща определенная наглость. Но при этом...
А директор, по-моему, то ли уволилась, то ли подала заявление об увольнении этой школы, вот я видел на днях. Ну, точно не знаю.
Не попадалась
так,
такая информация.
Так, ну ладно, информация. Давай о Никаноре Толстых.
В Кремле не считают, что это было какой-то наглостью со стороны мальчика, со стороны школьника. Владимир Путин признался, что его радуют молодые ребята, которые так хорошо знают историю Отечества. Напомню, там речь шла о войне между Швецией и Россией во времена Петра I. Путин назвал ее 7-летней, и Никанор его поправил и уточнил, что речь идет не о 7-летней войне, а о Северной войне, которая длилась с 1700 по 1721 год. Вот кто бы мог подумать, что вокруг вот собственно, ну, такой небольшой оговорки.
Ну, это просто оговорка, и, да, и вот такая история, которая уже неделю, да, продолжается, или
ну,
больше
неделю,
даже, ну, почти.
Нет, ну, почему? Это было 1 сентября, сегодня 5.
Ну, неделю почти, да.
Ну, почти.
Да. Вот все продолжается, продолжается.
Ну, но не больше, это точно. В Кремле очень рассчитывают на то, что мальчика все-таки не будут подвергать критике со стороны учителей, и дадут ему спокойно
и доучиться. И оставят его в покое, да. Спасибо большое, Илья Харламов и Дарья Чередник.
Новостная разминка.